тренер у микрофона Ирина Лагунова. Сегодня в продолжении рассказа об истории куклы мы поговорим о том, что представляет собой старинный обряд «Медвежья свадьба» и какая связь между всеми известными плюшевыми мишками и древними захоронениями людей. Об этом рассказывают куратор проекта dollart.ru художница Александра Худякова и научный сотрудник университета Сарагосы, палеонтолог Андрей Журавлев. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Андрей, мы уже узнали из вашего предыдущего рассказа о том, как появились деревянные куклы. Но ведь в древности были еще и глиняные куклы. А они откуда взялись?
У многих народов был обычай захоранивать, сжигать людей, потом захоранивать ее в антропоморфную глиняную фигурку. И народов, которые населяли Среднюю Азию, древних славян, тоже самое было, откуда взялся вообще горшок. Что это такое? Это тело предка вечное. Поэтому сразу археологи очень хорошо различают германские и славянские народы. Если те делают горшки, это славяне. Если делают миски, миска – это не наше слово вообще, но к нам из Германии потом вернулось, это германские какие-то народы, скандинавские, возможно. И горшок, в принципе, он всегда антропоморфен. У него есть тулово, у него есть горлышко. Он, опять же, превращается в куклу. Но интересные вещи происходят с ассуариями. Если их сначала делали почти в человеческий рост, вот эти фигурки, действительно, они напоминают людей, то потом они становились меньше и меньше. Ну, зачем, действительно, туда возиться, туда складывать весь скелет, то, что не сгорело, кладут просто символически пару кусочков черепа. И потом эта вот здоровая вещь превращается в маленькую погремушку. Откуда взялась? Погремушка, оказывается, возможно, из ассуария. То же происходит вот с куклами набивными или с медведями. Это без разницы, у них одна история. Сначала человека хоронят, потом его сжигают, сожгли, куда душа делась. Вот нужно вместо нее положить куклу, чтобы она туда переселилась. И вот сначала кукла делается в рост человека, потом она становится меньше, меньше, превращается в маленькую куколку, которую уже можно похоронить в могиле вместо человека, а можно забрать с собой, садить дома. Так вот, в принципе, происходят набивные куклы. Тоже, вот почему я считаю, что мишки набивные, мишки Тедди, это тоже куклы, потому что с ними та же самая история происходит. От финно-угорских времен пошло, как показывают археологи, в некоторых захоронениях вот, северных, где смеси славянских, и скандинавских, и финно-угорских племен, вот то, что породило в конечном счете русскую нацию, находят удивительные вещи. Лапки глиняных мишек, иногда целые, то есть настоящие лапки мишек, и считалось, что, скорее всего, это восходит к скандинавским поверьям, что вот древо жизни Игдрасиль, на которое после смерти нужно забраться, а чтобы забраться, нужны медвежьи когти. Есть действительно такие, встречаются в легендах, но в определенный момент нашли захоронение девочки молодой, опять же, с медведем, и они были обручены. И тогда вспомнили об обычае, которым, ну, существует такой полумифический обычай медвежьей свадьбы, когда обручают умершую незамужнюю девушку, посмертно специально убивают для этого медведя, их хоронят вместе, перед смертью обручают, чтобы она потом на том свете принесла богатырей. Действительно, оказывается, такой обычай был. Не только в легендах сохранилось, но и в археологических памятниках. И вот с этими мишками происходит то же самое. Кладут сначала целых медведей, потом их части, а потом заменяющих их кукол. То есть вот медведи Тедди, они на самом деле ведут начало не от 20 века, не от Теодора Рузвельта, а 1000-1500 лет им, по крайней мере, уже.
Замечательно. То есть, разбираясь с историей кукол, мы приходим к выводу, что фактически грани между игрой, магией и религией как бы не существует, по крайней мере.
Ну, это действительно так. Очень хороший филолог Владимир Проб и Юрий Лотман, которого я уже упоминал, они, в общем-то, считают вот этот пласт игровой, детский, архаический, магический, религиозный, что это, в принципе, все одно и то же. Взаимозаменимые, друг друга переходящие вещи.
В какой-то момент это отношение серьезное к игрушкам, оно утрачивается.
Не у всех. У тех, кто не утрачивается, они становятся художниками.
Ну, давайте тогда теперь про это и поговорим. Что такое современная кукла, как сейчас развивается искусство кукол?
Ну, в нашей стране можно говорить о том, что это действительно стало явлением, можно говорить о 80-х годах. Есть такая чудесная художница Елена Языкова, которая занималась музейной деятельностью в секции художественного проектирования Московского союза художников, довольно известный художник. Еще она занималась куклами, как, кстати говоря, очень многие художники, так для себя очень многие делали кукол, находясь в этом еще один способ самореализации. Но очень долго к этому никто серьезно не относился, до тех пор, пока Елена Языкова не провозгласила, в общем-то, шепотом, на самом деле, что это искусство. И очень многие художники, с большим удовольствием услышав этот шепот, стали присоединяться к ее выставке. И очень многие художники признались всему миру, и, что самое страшное, своим коллегам, что да, я делаю куклы и отношусь к этому серьезно. И вот можно сказать, что с 80-х годов у нас кукольное искусство очень активно развивается. Причем, чем оно отличается от искусства других стран? Именно этим, что выросло оно именно в среде профессиональных художников, потому что во многих других странах это идет от дамского рукоделия, от, ну, действительно, от детства.
От досуга.
В данном случае в России это действительно очень получилось серьезное профессиональное занятие. Когда появились галереи, когда появились коллекционеры, это для многих стало профессией, то есть единственным способом реализоваться, зарабатывать деньги и, ну, в общем, жить. Кукольники профессионально этим занимаются с утра до вечера.
Какие направления существуют в современном искусстве кукол? Как оно развивается?
Ну, очень сложно говорить о направлениях. Можно говорить о различных технологиях, которые могут быть направлениями. Это фарфоровые куклы, это папье-маше, различные пластики, это текстильные куклы. По материалам. Ну, конечно, материал очень много чего за собой ведет. Но еще, конечно, можно говорить о кукле традиционной, то есть кукла-девочка, и кукла совершенно уже невероятных каких-то конфигураций, и не только, конечно, конфигураций, и различных содержаний, и философских, и, ну, разных. Это все очень сложно разделить на какие-то направления. Проблема в том, что пока это искусство не описано. То есть очень мало специалистов, искусствоведов, которые хотели бы заниматься этой темой. Поэтому сами художники не очень-то понимают, что же они делают. Они делают очень много, но идентифицировать пока невозможно.
Вообще тема-то семантика куклы должна быть очень богатой и для искусствоведов, и для многих ученых это могло бы быть интересная очень тема исследования.
Ну, я, насколько я знаю, исследуют психологи как прикладную вещь, как возможность работать с человеком, вовлечение каких-то неприятностей.
А воспитание детей, как там на детскую психику влияет?
Ну, вот психологи, конечно, работают, но они не говорят об этом как об искусстве, естественно. Они говорят именно о возможностях.
О воздействии, да. Да? Насколько та или иная кукла может быть эффективна там, в воспитании, в игре и в каком-то взаимодействии,
ну,
с ребенком.
Да, в современной художественной кукле, конечно же, все это отражается, потому что сейчас удивительная сложилась ситуация, когда куклы начинают собирать. И собирать не женщины. Ну, то есть женщины тоже очень много, коллекционеров женщин. Но начинают собирать мужчин. Мужчины очень достойные, очень успешные, очень мужественные. Невероятно серьезные, с таким деловым взглядом, что иногда просто даже, ну, художнику сложно смотреть в такие глаза. Но когда эти глаза переходят на куклу, это что-то удивительное, это невообразимо. То есть эти люди собирают замечательные коллекции, причем это не вкладывание денег. Они понимают, что они собирают что-то, что нужно, очень нужно им, что-то связанное с душой. С душой, с душевностью, разные вещи.
Ну, коллекционирование тоже такое занятие, сродни игре, такое иррациональное.
Да, но если мы собираем марки, есть какой-то такой спортивный интерес. Вот у меня это есть, а вот то еще нет. А когда человек коллекционирует куклу, он не коллекционирует, он собирает себя, он собирает те образы, которых, может быть, ему не хватает, или которые в нем есть, но они никогда не проявятся.
Это имеется в виду вот уникальные куклы, какие они собирают?
Но они же не серийные,
наверное. Или серийные?
Ну, речь идет, конечно, об уникальных куклах. Хотя я иногда видела в коллекциях, где совершенно потрясающие, очень-очень известных кукольников куклы стоят рядом с серийными куклами. Но в них что-то есть, что-то человек в них нашел.
Ну, что-то увидел, схватил.
Да, и это не гонка за полной коллекцией. У меня есть Сорин, у меня есть Лобсу Томская, у меня есть там Кукинова. Нет, некоторые коллекционеры категорически не покупают работы каких-то очень известных, очень успешных художников, работы, которые могли бы составить честь коллекции. Нет, ну нет, не чувствует коллекционер.
Есть даже такие, которые собирают куклы только одного художника.
Только одного художника, да.
А скажите, насколько массовым стало это явление? Ну, например, как много художников в России занимается искусством кукол?
Ну, тут действительно такой момент сложный. Когда все это начиналось, этим занимались художники, конечно, они создавали, конечно, такое большое слово создавали, но действительно создавали куклы. Потом в какой-то момент в нашей стране, ну, кстати, и в мире, и в Америке, пошло это все из Америки, и из Германии, случилась мода на кукол. И, конечно же, огромное количество появилось любителей, которые стали делать, выходить на курсы, и это совершенно замечательное желание сделать что-то своими руками и не просто что-то там вышить салфеточку, а сделать некое существо, которое будет в себя вмещать вот какие-то человеческие чувства личности, которая это сделала. Но в нашей стране можно сказать, что огромное количество любителей и очень небольшое количество профессионалов, но профессионалы невероятно высокого уровня, и можно сказать, что то, что это очень высокий художественный уровень, это точно.
Вы говорите небольшое количество профессионалов, но небольшое — это сколько, 10-20?
Лично я знакома с 60.
О, то есть все-таки несколько десятков.
Да, это, ну, просто художников-живописцев, конечно же, десятки тысяч. И, кстати, вот живописцы десятки тысяч, но лишь сотни из них хорошие.
А эти куклы, которых сейчас делают вот эти замечательные художники, они абсолютно, ну, произвольны, какую хочу, такую слеплю, или это как-то опирается на народные традиции? Ведь, ну, в народе, в деревнях тоже всегда вырезали из дерева, из тряпочек там разных кукол, это же такое древнее, в общем-то, народное творчество.
Народная кукла тоже активно развивается, и это тоже очень востребовано. Но художник, он ведь не управляем. Его совершенно невозможно в какие-то рамки поставить, что вот, исходя из некоторых традиций, он будет творить что-то. У каждого художника свой стиль, своя задача какая-то. Иногда этот стиль резко сам художник ломает. «Не хочу. Теперь я буду так». И это совершенно замечательно, потому что художник, собственно, тем интересен, что он, опираясь, конечно, на традиции какие-то, так или иначе, все-таки делает совершенно уникальные вещи. То есть, собственно, художественная кукла – это то, чего не может быть.
С куратором проекта DollArt.ru, художницей Александрой Худяковой и научным сотрудником университета Сарагосы, палеонтологом Андреем Журавлевым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.